«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. И наш сегодняшний герой и гость, судмедэксперт Сергей. Я приветствую вас. Здрасте.
Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Гаврилов Сергей Николаевич. Я врач-судебно-медицинский эксперт. Мне 54 года, я уже работаю судебно-медицинским экспертом более 20 лет.
Ого, неплохо. Наши слушатели, благодаря программе «Изнанка», в которой вы сейчас участвуете, они знают, ну, примерно представляют, как работает патологоанатом. Он был героем этой программы некоторое время назад. А в чем работа судмедэксперта отличается от работы патологоанатома? Может быть, вы где-то даже пересекаетесь?
Они, наверное, пересекаются только при исследовании трупов. Судебно-медицинская экспертиза же, хотя и основная работа заключается в проведении экспертиз трупов, но не состоит только из исследования трупов. Есть очень много объектов исследования, из которого состоит судебная медицина, судебно-медицинская экспертиза, практически его часть. Основной задачей судебной медицины является решение медико-биологических вопросов для следствия и суда.
Если, например, у силовых структур подозрение в том, что человек ушел из жизни не сам, не по какой-то болезни, а с чьей-то помощью, ну, скажем так, то тогда как раз в дело вступает именно судмедэксперт.
Ну, в принципе, так, но судебно-медицинскому эксперту задачу ставят в первую очередь следственные органы. Ага. И поэтому они на основании письменного поручения дают работу судебно-медицинскому эксперту и конкретно задают ему вопросы. Вот установить причину смерти, механизм образования повреждений, когда наступила смерть, сколько повреждений, и оценить это все по степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека.
А, получается, вы вот смотрите на картину, которая есть, ну, я имею в виду там, тело человека, и, соответственно, по объему вот этих вот, я не знаю, синяков, кровоподтеков, ссадин, царапин и так далее, вы пишете, вот человеку, да, при жизни еще было нанесено столько-то повреждений, в результате чего он и скончался, да, был убит.
Ну, в принципе, да, это в практике об этом говорят, дает судебно-медицинскую оценку повреждений и определение его по степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Судебно-медицинские эксперты при вынесении постановления о назначении экспертизы выполняют процессуальные действия, получается.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Да, у нас в эфире программа «Изнанка» на «Эхе Москвы». Говорим о работе судмедэксперта. Мой собеседник сегодня Сергей. Скажите, пожалуйста, а как вы вообще в эту область пришли? Что вас заставило в такую не очень, наверное, приятную с виду специальность заглянуть?
Ну, это было давно. Я судебно-медицинским экспертом стал чисто случайно, действительно. Я для начала для себя уже решил, что буду врачом-анестезиологом, реаниматологом. Ну, тоже такая экстремальная работа. Уже договорился с главным врачом на интернатуру, проходил мимо бюро судебно-медицинской экспертизы, забрел это бюро судебно-медицинской экспертизы, и вот чисто случайно мне попросили, а вот ты сможешь у нас поучиться. И вот я согласился.
Господи, это, знаете, простите, Сергей, это как-то вы так рассказываете, еще улыбаетесь, как будто это история такой первой любви. То есть вы не могли пройти мимо, и вас это навсегда история поглотила. Нет, нет, я не иронизирую, я примерно понимаю ваши мотивы. Я думаю...
Я однозначно, когда закончил университет, медицинский университет, однозначно, стопроцентно думал, что я никогда не буду судебно-медицинским экспертом. Почему? Потому что я, когда учился, уже работал в морге, препаратор морга, на кафедре оперативной хирургии, и знал, что такое трупы. Все это знал, да, это работа не из легких, и там же не только физическая работа, но и умственная. Кроме этого, ты должен быть человеком, таким энциклопедией медицинской, ходячей, и поэтому я для себя тогда не представлял. Да. Наверное, у меня не было тогда такого.
Слушайте, но вы на самом деле, вы сейчас со мной поспорите, разумеется, но вы такое выбрали направление, где не может быть никакой врачебной ошибки, и это, наверное, очень удобно, да, если тот же анестезиолог все-таки человека может на тот свет отправить, да, или стоматолог, он может человека тупо сделать больно или не вылечить его, то у вас кто на вас может пожаловаться?
Нет, на судебно-медицинских экспертов жалуются очень много. не только следственные органы, они могут ставить любое заключение эксперта под сомнение. И самое интересное, это разрешено федеральным законом, 73-м федеральным законом о государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. И изначально заключение эксперта не является таким аж...
Истинной в последней инстанции.
Да, истинной в последней инстанции, это правильно, да. И поэтому их можно ставить под сомнение. И самое интересное, в Уголовно-процессуальном кодексе статьей 15 прописано, что должно происходить состязательное, в споре рождаться истина, и каждый предоставляет свои доказательства. Если заключение является одним из доказательств, оппонентом может выступать другой судебно-медицинский эксперт, представлять свое заключение специалиста. И в конечном итоге суд принимает решение, чье мнение на первое. Поэтому
ну вот скажите,
я
Сергей,
не скажу, что судебно-медицинские эксперты не могут ошибаться. Кто не работает, конечно, они никогда не ошибаются, которые лежат на диване дома и телевизор смотрят. Хотя они тоже могут ошибиться, что они лежат целыми сутками на диване.
Ну да. Поэтому ну вот смотрите, здесь... а разве российские суды, да, которые все-таки в значительной степени, ну так практика нам подсказывает, работают в спайке такой серьезной со следствием, разве они не на автомате принимают все экспертизы, которые, собственно, и следствие, и прокуратуру приносят в суд. То есть, понятное дело, что, например, сторона защиты, они могут обратиться к частному судмедэксперту, который проведет некое свое дополнительное исследование. Но все равно, мне кажется, больше доверия у государства, да, и у обвинения именно к своим собственным таким экспертизам, к первичным.
Ну и вот в данный момент я работаю уже почти в течение 7 лет, не государственным врачом, да, судебно-медицинским экспертом, я это не замечаю. Если я представляю факты, аргументы, которые невозможно опровергнуть, у меня был случай, даже человека полностью оправдали по 105 статье, и это не единичный случай, суды принимают в ту сторону, кто убедительно, доказательно, объективно на уровне, скажем, научных познаний все это предоставляет суду, то суд принимает и в твою пользу. И самое интересное, следственные органы также меня привлекают в качестве судебно-медицинского эксперта в комиссии. У меня в данный момент, например, две экспертизы, где я провожу судебно-медицинскую экспертизу. Хотя основная моя задача, как врача судебно-медицинского эксперта, быть оппонентом, ну, скажу, по приглашению адвокатов. Но и также мне также дают не только поработать, а хотят узнать и мнение негосударственного судебно-медицинского эксперта.
И... То есть вы и в суде выступаете, да? Помимо того, что вы сделали заключение, вас приглашают потом обосновать, почему вы пришли к такому или иному выводу.
Конечно, предупреждают об уголовной ответственности, и после моего допроса также они в ходе судебного заседания потом говорят, почему мое мнение не объективно, почему я не до конца, например, эту ситуацию раскрыл, они все это дают и меня слушают также. И самое интересное, 271 закон, 4 части, сказано, что по Уголовно-процессуальному кодексу они не выслушать даже меня не могут отказать. То есть суды не относятся так, вот давайте вот этот государственный судебно-медицинский эксперт, и полностью мы на их стороне, а этот негосударственный, частно практикующий врач, судебно-медицинский эксперт, мы его не будем слушать, такого нет. Я не замечал. Раньше было просто, в каком плане раньше было? Был один случай, за 7 лет меня просто не выслушали, но у них доводы были. Я же у суда не могу спросить, почему, какие у них доводы были, меня не допрашивать в качестве специалиста. Я не считаю, что это так, как вы спросили.
Дальше к вопросам пойдем. Я напомню, в эфире «Эхо Москвы», программа «Изнанка», наш сегодняшний герой, медэксперт Сергей. Если позволите, несколько вопросов, которые задают про вашу специальность пользователи интернета в Гугле. Просто если набрать «судмедэксперт» с разными сочетаниями вопросов, получаются соответствующие как раз запросы. Вот, например, как судмедэксперт устанавливает время смерти?
По трупным явлениям, ранним и поздним трупным явлениям.
А с какой точностью можно это установить?
Чем раньше мы обнаружим труп на месте происшествия, а обнаружение трупа это и считается происшествием, чем точность вычисления судебно-медицинского эксперта и его мнение о давности наступления смерти более точно. Угу. Можно сказать и ну, десятках минутах, и о часах говорить. А чем позже, то, конечно, тяжелее.
А где судмедэксперт территориально работает? Это морг, это офис или что это? Где вот? И что государственный, и что вот частный судмедэксперт, как вы?
У всех, как бы, обывателей, я сразу скажу, судебно-медицинский эксперт сразу в башке бу-бух, труп. Судебно-медицинские эксперты не все работают с трупами. Да. Есть судебно-медицинские эксперты, которые работают с живыми лицами. Есть судебно-медицинские эксперты, которые работают с биологическими объектами. Есть судебно-медицинские эксперты, которые работают в химическом отделении, медико-криминалистическом отделении, в гистологическом отделении. Есть очень много специальностей судебно-медицинских экспертов, которые никакого, ну, не имеет отношения к трупам, а имеет, например, экспертиза проведения живых лиц.
Вот, и а Сергей, сразу можно
если
уточню?
Если государственная
Сергей.
Организация, да. Ага, вот скажу, отвечу. Если это государственная организация, то, конечно, это Бюро судебно-медицинской экспертизы или судебно-медицинское экспертное подразделение ФМБА, это, получается, медико-санитарной части Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации. Вот. Там у них есть сейчас судебно-медицинские отделы при Следственном комитете. Там также работают судебно-медицинские эксперты. А частно практикующие судебно-медицинские эксперты, они все-таки находятся, у них организации, они могут работать. Это автономные некоммерческие организации, это первое. Второе, как индивидуальные предприниматели работают. И третье, они преподают, например, в университетах, и к ним обращаются, они также...
Вот, ну, смотрите, давайте ваш частный случай рассмотрим. К вам обращаются, насколько я понимаю, например, адвокат или лица, которые себя хотят защитить по конкретному уголовному делу. А может быть, наоборот, выступить с каким-то обвинением в адрес нехорошего человека. С каким материалом вы работаете? Как вы будете исследовать какие-то, я не знаю, доказательства, тела или что там, руки оторванные?
Ко мне не только обращаются адвокаты, ко мне обращается и Следственный комитет, и сотрудники полиции обращаются. Ну, конечно, Следственный комитет и министерство, сотрудники Министерства внутренних дел ко мне обращаются намного реже. Почему? Потому что на них работает целое...
Ну, у них свои. Так
да,
вот, Сергей, а вы с чем работаете? Вот материал, с которым вы работаете, это что?
Материал — это... Может быть, материал уголовного дела, материалы гражданского дела.
Нет, это вы цепляетесь за слово. Я имею в виду, вот что вы в руках держите, прежде чем из-под вашего пера выйдет некое экспертное заключение. То есть просто я смею предположить, что вас, как частного эксперта, к тому же трупу в морг, да, который находится где-то там под контролем Следственного комитета, вас не допустят. Тогда,
почему не допустят?
Вот.
Вот, буквально недавно у меня была экспертиза по эксгумации трупа.
Ой, господи.
И мы исследовали трупы в составе комиссии, ну, в другом регионе. И я также выступал как в качестве судебно-медицинского эксперта на судебных заседаниях. Меня также допрашивали. И поэтому, да, это намного реже. Меня приглашают адвокаты, когда у них на руках уже есть заключение эксперта, государственного эксперта, но они не могут понять, что там эта экспертиза творится. Они же не знают, они же не врачи,
поэтому они
обращаются ко мне.
И что тогда? Вам приносят заключение, допустим?
Приносят ко мне заключение и адвокатский запрос. У них по закону об адвокатуре есть соответствующая статья, где сказано, что они для решения своих юридических вопросов могут привлекать специалиста на договорной основе. Вот этим специалистам, если там имеется преступление против личности, против здоровья граждан, подозрения, то они привлекают судебную медицинскую экспертами.
Подбираемся уже к ответу на мой вопрос. Адвокаты вам что передают? Материалы дела, где, например, фотографии и описание того, как было совершено убийство или какое-то другое преступление?
Заверенную копию от следователя, угу. Они заключение эксперта могут представить. Они могут представить весь материал уголовного дела. Почему? Адвокаты же имеют право знакомиться с этими материалами дела.
А как вы поймете, до вас экспертиза была проведена правильно или неправильно? Вы на что смотрите-то? На фотографии, на снимки?
А заключение эксперта — это бумажный вариант исследования. Да. Там все расписано, что они исследовали.
Так вот, смотрите, вот-вот-вот, Сергей, простите, перебью вас в очередной раз. Угу. Привыкайте. Написано, например, заключение судмедэксперта. Иванов Иван Иванович был заколот ножом. Длина лезвия 20 сантиметров. Адвокат приносит вам, адвокат Иван Иванович, и говорит, это все неправда, это булшит, как говорят американцы. Не было ножа. Вы вот читаете этот текст. Как вы на основе этого можете какое-то альтернативное заключение сделать?
А в таких ситуациях я говорю, мне надо рассказать, как я учился 6 лет, потом интернатуру проходил, и потом работал 20 лет, и как это я эти вопросы решаю.
О, пожалуйста, расскажите.
Как я учился? Я учился, в принципе, хорошо, но смысл только в другом. Вот в заключении эксперта должно указываться все моменты, как они исследуют, что они исследуют, и они должны оформить это заключение таким образом, что дает возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов. То есть, получается, заключение эксперта – это публичный документ, который может проверить до сопятой любой человек, который в этом уголовном процессе находится.
То есть у вас, мы говорим, например, о ранении тем же самым ножом, да, которое привело к смерти, заключении, которое первично составляет государственный судмедэксперт, будет написано, что ширина раны вот такая-то, лезвие вошло на такую-то глубину, оставило там какие-то последствия в органах внутри. Все это должно быть описано, и дальше судмедэксперт государственный на основе этого может прийти к одному заключению, а вы, прочитав его в описании, можете это опровергнуть?
Я могу опровергнуть, но могу и полностью поддержать, если конечно. Исследовательская его часть полностью соответствует его выводам.
Скажите, пожалуйста.
Бывает иногда исследовательской части переломы есть, а в выводах это не указано. Или наоборот, в исследовательской части нет переломов, а в выводах они появляются. То есть вот такие
коллизии ситуации. Интересные, да. Возвращаясь к тому, о чем вы сказали в самом начале, про то, что вы устанавливаете степень повреждений, там, тяжкие, легкие и так далее. То есть это вот тот случай, когда вы все-таки как судмедэксперт имеете дело не с трупом, а все-таки с человеком живым, да? Перед вами сидит молодой человек или девушка, которую избил ухажер, да, или любовник, кто-либо еще. И вы, глядя на нее, изучая ее травму, вы можете, соответственно, как бы подсказать следователям, это все-таки статья какая-нибудь легкая, побои, или это тяжкий вред здоровью причинение, правильно?
Опять к приказу Министерства здравоохранения возвращаемся. Это уже номер другой приказ, 194-Н приказ. Медицинские критерии оценки по степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Там четко сказано, что степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется врач, судебно-медицинский эксперт. До 2008 года степень тяжести вреда разрешалось оценивать и другим врачам. А после 2008 года, потому что в некоторых регионах же судебно-медицинских экспертов не хватает, это не такая уж ошибка популярной профессии, где во всех регионах хватает судебно-медицинских экспертов. Даже частно практикующих врачей судебно-медицинских экспертов не так много, а и государственных их не хватает. Раньше судебно-медицинскую оценку повреждениям давали и другие врачи. А вот с 2008 года запретили другим врачам, только судебно-медицинским экспертам давать оценку. Угу. И поэтому здесь и все повреждения, они имеют свой критерий оценки по степени тяжести. Если кровоподтеки, ссадины, они могут, например, причинить легкий вред здоровью по медицинским критериям. кратковременного расстройства здоровья, могут вкупе, например, с черепно-мозговой травмой, оно и вред здоровью средней тяжести может оцениваться. Здесь все именно конкретные повреждения, конкретные исследования в медицинском учреждении. После этого только судебно-медицинский эксперт дает оценку.
Сергей, вот. Да, у нас минута до перерыва. Скажите, пожалуйста, а вот судмедэксперты государственные, работают ли они только все-таки в конкретном учреждении, да, не выходя за пределы его, или они выезжают на место преступления? Как, по-моему, нам об этом рассказывают в «Тайнах следствия» всевозможных, в американских сериалах?
Не только американских, и в российских сериалах.
Я же говорю, «Тайны следствия», да, сериал вот с этой.
Вот. Судебно-медицинский эксперт, дежурная часть у них есть, дежурный отдел, они выезжают на места происшествия. Обнаружение трупа в Российской Федерации и во всем мире, наверное, это является все-таки происшествием. И есть такое процессуальное действие – осмотр места происшествия. А осмотр места происшествия, согласно российскому законодательству, без специалиста, без судебно-медицинского эксперта, то есть осмотр трупа, не должно проводиться. И они выезжают обязательно. Если следователь или полицейский видит, что там имеется повреждение, они обязательно судебно-медицинского эксперта. Это служба есть, бюро судебно-медицинской экспертизы. В каждом регионе они работают. И самое интересное, по законодательству, даже когда следователь направляет на судебно-медицинское исследование труп в морг, он вместе с трупом предоставляет, прикладывает протокол осмотра места происшествия с осмотром трупа.
Сергей, а вы выезжали?
Вот ну, я когда работал государственным судебно-медицинским экспертом, конечно, я дежурил и выезжал
также. И как? Ну как, вот вы, ну, вы приезжаете, у вас там части тела разбросаны по комнате, например.
И? Ну, я не знаю, как
реагировать. Нет, вы так реагируете, мол, а что тут такого необычного? Ну, разбросаны, расчленили человека, ну, сделали из него какой-нибудь фарш.
Ну, здесь же эмоции уходят на второй план. Почему? Потому что судебно-медицинский эксперт должен здесь оперативно отвечать на вопросы следствия, чтобы следствие по горячим следам вот этих, так скажем, хулиганов,
убийц,
преступников
нашли.
Маньяков нашли.
Перед перерывом скажите, пожалуйста, самую страшную картину, которую вы на месте преступления видели. Что это было?
Ну, самое страшное, это... Страшно, все трупы страшные, они в плане того, что это убийство, смерть человека, это трагедия, самые, ну, это все страшное, но смысл только в другом, а вот самое-самое страшное, у меня, ну, в памяти помню даже я фамилии, это когда...
Фамилии бабушка, не надо, но...
Нет, когда, вот, когда, не бабушка даже, когда у одной девушки там 140 колотерезных ран было, вот это я помню.
Вот на этом месте давайте мы сделаем перерыв. Вы слушаете в эфире «Эх Москвы» программу «Изнанка», и сегодня мы говорим о работе судмедэксперта. Наш гость, наш герой Сергей Гаврилов. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А, это техническая такая история. Мы сейчас с вами продолжаем. Нормально у вас все, Сергей?
Да, все нормально. Мне даже интересно.
Не обижаю, но видите. Сейчас мы продолжаем. Секунду. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка», программа о профессиях. Меня зовут Алексей Нарышкин, и мы продолжаем разговор с судмедэкспертом Сергеем Гавриловым, наш сегодняшний герой. Если позволите, еще вопросы из интернета, то, что пользователи интересуют. Я не знаю, почему это интересует аудиторию, тем не менее. Как судмедэксперт определяет девственность?
Ну, во-первых, судебно-медицинские, мы же говорили, вот судебно-медицинские эксперты, отделы живых лиц, они все прошли подготовку по акушерству и гинекологии. И они при осмотре, конечно, проводят осмотр женщины, девочки, и осматривая половые органы, определяют девственную плеву, повреждена она или не повреждена. Вот это как бы работа акушер-гинеколога и судебно-медицинского эксперта.
Скажите, вам приходилось осматривать трупы детей? Если да, насколько вам это тяжело было делать?
Да, приходилось. Это работа, это не очень действительно, это такая ну, напряженный. Об этом не хочется, конечно, говорить. Почему не хочется говорить? Ну, это лучше оставить. Вот о смертях детей лучше не говорить. Это очень тяжело говорить. Особенно, ну, передачи.
Ну, я понимаю, я, собственно, поэтому и спрашиваю. Уж извините, это моя специальность. Я вам не буду сейчас выкручивать руки, но я думаю, наша аудитория примерно представляет, насколько это может впечатлить даже специалиста, вот эти все истории. Сколько длится судмедэкспертиза? Тоже вопрос из интернета.
Сама судебно-медицинская экспертиза, исследовательская часть, может длиться и месяц, может два месяца длиться. Все зависит от задачи, которая ставится перед судебно-медицинскими экспертами. Это первое. Второе, объем работы. Каков объем mm-hmm. работы? И третье, сколько человек выполняет эту работу? Ну, координированно, комиссии, например, комплексная судебно-медицинская экспертиза, когда очень много экспертов необходимо собирать, они находятся, например, вот, в разных местах, там специалисты при Минздраве работают. То есть все зависит от задачи поставленной, от объема работы, от, вот, и от коллектива, от комиссии, сколько людей туда входит, от этого зависит. Экспертиза в среднем, как я помню, ну, проводится первичная где-то в течение месяца, а комиссионные могут и два, могут и три месяца проводиться. Для сроки производства экспертизы определяет суд или следственные органы.
Ага. Ну, то есть, я правильно понимаю, если мы говорим о криминале, то пока проводится судмедэкспертиза, человека и похоронить нельзя, или не так?
Нет, не так. Первичное исследование делается, все материалы берутся, объекты исследования берутся, а труп хоронится.
А, то есть берутся да. какие-то там анализы, смывы, ткани, дальше все это в лаборатории, да. а человек все-таки предан земле уже.
Ну, так скажем, кусочки внутренних органов, материалы угу. для дальнейшего исследования, а сам... труп, все зашивается, выдаются. Вот у нас разговор только о трупах, конечно, да, о тонатологии. Почему? Потому что большинство людей почему-то вот трупы интересуют.
Да, можно еще, извините, вопрос про трупы, я обещаю на другую тему. Но опять же, вот говоря о работе судмедэксперта, который на место преступления выезжает, да, фиксирует некую картину, самые частые причины гибели людей или убийства людей — это что? Ну, то есть это огнестрел, да, ножевые ранения, как вы сказали. Может быть, там какие-то человек сам себя. Вот исходя из вашего опыта, пока вы работали на государство, государственным судмедэкспертом.
Я сейчас однозначно не могу сказать. Судебно-медицинский эксперт же, он исследует очень много трупов, например, mm-hmm. да, которые относятся к тонатологии. Там основная... количество исследований, так называемая скоропостижная смерть, которая к криминалу никакого отношения не имеет. Это, например, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, потом выходит там травмы, там ДТП, например, там механические повреждения, так называемые. Туда потом входит алкогольное отравление, например, токсическое воздействие препаратов каких-то. Вот. Там много. Я именно чего больше сейчас в данный момент не могу сказать, почему. Все-таки я уже государственный эксперт на учреждении не работаю уже долгое время. Я эту статистику не веду, конечно, однозначно. И у меня своя работа все-таки. Поэтому я не могу сказать об этом однозначно.
Давайте о вашей нынешней работе тогда поговорим. Профессиональный юмор у судмедэкспертов. Есть ли он и о чем он?
Есть, наверное, но я вообще не люблю, как его, шутить насчет работы. Почему? Потому что, я же говорю, судебно-медицинский эксперт, сразу ассоциация у людей – это трупы. Поэтому лучше... такими вещами не шутить. Угу. Я стараюсь, честно говоря, не шутить.
Нет, ну подождите, в профессиональном сообществе, вот вы встречаетесь с коллегами, бывшими, нынешними, неужели не идет какого-то между вами, во-первых, обмена мнениями, во-вторых, может быть, какая-то там ирония насчет конкретных случаев?
Я, например, считаю однозначно, что судебно-медицинскому эксперту за вредность платят 25% выслуга лет, и если он отработал в морге 20 лет, он должен уходить, я так считаю, и я ушел после 20 лет работы в морге, ушел в свободное плавание. Почему? Потому что происходит профессиональная деформация, и я считаю, что больше этого. Государство же при Советском Союзе правильно они высчитали, что 20 лет работы в морге хватает человека, чтобы еще оставаться более-менее нормальным. Вот на что иронией можно сказать те люди, которые и после 20 лет работают, хотя уже на пенсии. Я тоже на пенсии, например. Я пенсию получаю. Я считаю, другие по-другому считают, они до сих пор работают с трупами, например. Я считаю, что трупами хватит работать, потому что государство тебе дает выслугу лет. Не зря.
А сложно ли устроиться на работу судмедэкспертом сейчас?
Знаете, наша страна такая свободная страна, каждый правый, и я считаю, нет, если человек упертый, если он хочет стать судебно-медицинским экспертом, он обязательно станет судебно-медицинским экспертом. Не вижу никакой трудности, никого оттуда, вот там, по блату или чего-то. Если знание есть, если желание есть, я думаю, судебно-медицинским экспертом можно стать. Не видел я ни одного студента, который хотел стать судебно-медицинским экспертом, а я преподаю судебную медицину, чтобы они не стали судебно-медицинскими экспертами.
То есть, в смысле?
Если есть у них желание и знание, то они станут обязательно судебно-медицинским экспертом. Нету таких преград.
А кого больше, женщин или мужчин судмедэкспертов?
Сейчас статистику я не вел.
Слушайте, вы как человек, который работает все-таки с официальными документами, у вас, простите, пожалуйста, в этом смысле такая, знаете, тоже профдеформация, да, потому что вот вы так очень строго статистики у меня нет. Нет, ну просто вот по опыту, опять же, общения, по опыту работы, визуально кого больше, мужчин или женщин?
Вот когда я работал заведующим, там женщин больше было. Вот, мужчин меньше было. И самое интересное, вот, что могу сказать, почему-то почти все женщины курили, а мужчины не курили.
Как интересно, да.
Да.
А что, как, по-другому спрошу, как относится к вашей работе ваша семья, ваши знакомые, и как реагируют ваши новые знакомые на то, чем вы занимаетесь?
Нормально уже, я даже это не замечаю, честно говоря. Да, с опаской могут. В свое время я переболел туберкулезом. Конечно, это настораживает других людей. Но вообще судебно-медицинские эксперты, очень многие раньше болели туберкулезом. Почему? Условия, наверное, были другие. Не могу сказать. Только из-за инфекционных заболеваний, наверное, настороженно. А так, это обычная такая профессия, я всегда говорю, судебно-медицинским экспертом работать очень легко. Если будешь смотреть в оба и фиксировать, что ты видишь правильно. Самое главное это. А более опытные судебно-медицинские эксперты обязательно по твоим записям потом разберутся, что ты хотел сказать. Если даже ты, как при первичной экспертизе, ошибся в чем-то или заблуждался. Более опытные, если ты правильно зафиксировал морфологические изменения, правильно описал повреждения, все равно потом, в конце концов, более опытные эксперты разберутся и выводы сделают более правильные, чем ты, например, если ты ошибся.
У нас в эфире программа «Изнанка» на волнах «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин на микрофон, и наш гость Сергей Гаврилов, он работает судмедэкспертом. Самое приятное в вашей работе, что это? Может быть, конкретный этап, может быть, еще что?
Самое приятное, конечно, когда ты в суде выступаешь, высказываешь свое мнение, доказываешь свое, как бы скажем, научные вот эти доказательства, предоставляешь свои заключения специалиста, и суд, принимая это во внимание, выносит решение в пользу, ну, того человека, которого ты, ну, давал такие показания. То есть я не являюсь защитником, я просто как специалист высказываю свое мнение, так как меня адвокат приглашает. И если суд это принимает во внимание и реагирует на это, конечно, да, действительно. Вот, представляете, например, ты выступаешь в заключении специалиста, делается потом по 105-й статье человек судит, да. А его освобождают по 105-й статье. Оправдали. Это же приятно. Например, судят человека по 111-й статье. Все доказывают, что там причинение тяжкого вреда здоровью, а его переквалифицировали, например, на 109-е. Я свое мнение высказал, суд принял решение. Разве мне неприятно? Приятно, конечно. Почему? Потому что я доказал, получается, свое мнение перед судом.
В обратную сторону бывает, когда приносят вам условно, опять же, да, какие-то там легкий вред здоровью, а вы смотрите на описанную вот эту вот вашим коллегой картину и понимаете, что там вообще человека чуть на тот свет не отправили.
Да. Да, бывает такое тоже. Бывает.
То есть, получается, благодаря, в том числе, бывает. Вашей экспертизе, человека упекли или упекут в тюрьму?
Ну, знаете, здесь упекут или не упекут, это не мы разбираем.
На усмотрение суда, конечно, да.
На усмотрение суда мы свое мнение говорим, и ошибка эксперта, то есть, в судебном процессе же всегда есть две стороны. Это сторона обвинения, сторона защиты. Если тебя приглашает сторона защиты, я заключение эксперта, заключение специалиста оформляю. Если им мое заключение специалиста как бы устраивает, они считают, что я правильно мыслю, то они могут мое заключение специалиста представить суду. А если, например, мое заключение специалиста по их юридической оценке им не подходит, они его просто в суд, наверное, не предоставляют. И меня в суд не приглашают. А так у нас нету договоренности такой, ко мне обращаются, я вам сделаю такую экспертизу, такое заключение. Нет такого. Даже в договоре я всегда указываю. Ребята, знаете, я объективно все буду оценивать. Ваша оплата — это работа только.
Ой, а расскажите про денежки. Расскажите, как формируется оклад частного судмедэксперта? Нет, я не прошу вас сейчас мне прямо все в точности, да, еще налоговую декларацию, просто вы скажите какой-то порядок сумм примерно.
Вот насчет налоговой декларации, наоборот, мне легче это сказать и показать, как говорится, сколько я налоги плачу и из этого сколько я зарабатываю. Здесь нет уже секрета, сейчас в интернете можно посмотреть, набрать мой ИНН и посмотреть, сколько я налогов заплатил. Наоборот, это я в открыто насчет этого. А как она формируется? Она примерно формируется, как и оценивается государственным экспертным учреждением. Например, одна экспертиза по гражданским делам в государственных экспертных учреждениях, например, около 35 тысяч, например, стоит, около 20 тысяч стоит. У нас она чуть-чуть подороже, например, получается. Почему? Потому что, ну, нам, кроме зарплаты, никто же нам зарплату не платит, и все это у нас формируется, и у нас чуть-чуть дороже
получается. То есть, если к вам приходит, например, адвокат и просит сделать свое собственное заключение, вы подписываете договор о том, что вы обязуетесь ответить на те или иные вопросы, и это будет стоить столько-то?
Да.
Ага. Ну, то есть, вот несколько таких контрактов, и это, получается, ваш месячный оклад.
Да,
месячный оклад. Сергей, самый напряженный момент. И сколько в месяц примерно? Получается.
Ну, это трехзначная цифра получается.
Больше иногда миллиона или нет?
А, это больше... трехзначная, это не... Нет, двухзначная получается.
Двухзначная, ага.
Угу. Но не больше миллиона, нет.
Больше 100 тысяч. Больше 100 тысяч, но меньше миллиона.
Да.
Ну
да.
Вот видите, договорились с вами. Самое сложное и самое неприятное в вашей профессии, что это?
Самое сложное,
да.
Когда ты считаешь, что ты прав, но тебя никто не хочет слышать, и тебя не допрашивают.
А это же, я правильно, да, понимаю судебную практику, опять же, суд решает, следует допросить того или иного свидетеля, эксперта или не надо?
Да, это суд решает, конечно. А ты считаешь, что вот здесь как бы вот так, а твое мнение никто не поддерживает.
Ну, а да, смотрите, в таких случаях, я правильно понимаю, что у вас, например, могла бы упасть самооценка? Да, вы-то уверены в своей правоте, но почему-то ваши компетенции, ваш стаж, уровень никто не признает и даже не хотят эти документы и ваши показания изучать. Это же, наверное, ранит.
Ну, бывает и ранит, но это наша работа. Да. Без ран никак нельзя работать. Но бывает и...
Во всех когда смыслах. Тебе, например, да.
А когда, например, рану заживает, и его там, как его, лечат, более такой, например, когда ко мне обращались английские адвокаты по одному делу, и я оформлял для Королевского суда заключение специалиста, вот это уже...
Ух ты, ой, расскажите, я же не отстану сейчас, расскажите, что это, так, в общих чертах.
В общих чертах это была ссора там, и английский судебно-медицинский эксперт определил, что травма была одномоментная. Я, когда рентгеновские снимки посмотрел, сказал, здесь однозначно двухмоментная, и если... Они говорят, ты вот это двухмоментное повреждение будешь поддерживать и в суде? Я говорю, да, поддерживаю.
То есть мы говорим об одном ударе или о двух ударах, правильно?
Да, да, да. Вот я говорю, что два воздействия было, двухмоментное повреждение было. И в конце концов, после двух заключений специалиста, даже рецензию моего заключения специалиста делали в Англии и представили Королевский суд, указали, что там указали русский судебно-медицинский... А, русский доктор Гаврилов был прав. Вот так. О, я говорю, я-то не русский, я чуваш. Но самое интересное, вот прямо так написано. У меня это есть даже в памяти, я оставил.
Ну, приятно.
И когда они позвонили... Чем это дело закончилось, к сожалению, я не знаю. Они пропали куда-то. Да. Но самое интересное, когда они позвонили, что... Королевский суд принял это во внимание. Это было очень интересно для меня.
А вообще, я так понимаю, вы все-таки в большинстве случаев отслеживаете, чем дела заканчиваются, да?
Стараюсь отслеживать, но адвокаты же могут и не сказать, чем это дело закончилось. У них же тоже очень много дел. Они тебя как бы пригласили на именно выступление, на допрос. Ты оформил заключение специалиста. Они... все знания от тебя узнали, они же не могут с тобой там постоянно докладывать, как, чему, что. Поэтому у каждого своя работа, каждый выполнил свою работу и дальше должны работать. Поэтому здесь...
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», это программа «Изнанка». Судмедэксперт Сергей Гаврилов отвечает сегодня на мои вопросы. Еще несколько минут у нас с вами остается. Снится ли вам ваша работа?
Честно говоря, нет.
Ой, как хорошо. Ой, как я вам завидую. Это здорово. Скажите, пожалуйста, а кошмар наяву в вашей работе, в вашей деятельности, что это может быть? Самое такое худшее развитие событий.
В моей работе?
Да.
Это не допустить грубых ошибок.
Нет.
Потому что любой человек может
ошибаться. Сергей, еще раз тогда переформулирую. Самое худшее, что у вас на работе может произойти? Кошмар наяву. Это что? Вот, не знаю, за вами пришли люди в погонах и утверждают, что вы сфальсифицировали доказательства. Это худшее, о чем вы можете только подумать в вашей работе?
Ну да, для меня это было бы очень неприятно. Но я как бы... очень ответственно стараюсь относиться к своей работе, чтобы не допускать, чтобы ко мне приходили по такому поводу. Тьфу-тьфу-тьфу.
А имеет ли смысл и бывают ли случаи подкупа судмедэкспертов?
В практике такое есть. В практике есть. Я даже знаю таких... ну, не знаю я, а это по телевидению даже показывали. Я таких... знаю этих людей, которые судом уже было доказано. И я, например, не приверженец этого. Потому что сколько бы такая дело не вилось, она обязательно к чему-то приведет плохому. Поэтому я изначально считаю, что надо работать честно.
Ну вот, а смотрите, а объясните, а как здесь можно, например, привлечь судмедэксперта к ответственности? Разве не бывает нескольких мнений по одной и той же проблеме? Государственный эксперт сказал, что, опять же, там 10 раз ударили, частный сказал, что 1 раз ударили. Ну, ошиблись немножко в оценках. Зачем же вас наказывать за это?
Ну, это, во-первых, определяют следственные органы. Почему такая была заинтересованность у судебно-медицинского эксперта? Вот. Почему при повреждениях, там, например, при исследовании судебно-медицинский эксперт не увидел перелом, а потом при, например, следующем исследовании там появился перелом, например. То есть я же не следователь, я не могу доказать, каким образом они определили заинтересованность эксперта в выводах.
Угу. А подскажите про ваш рабочий день, как он строится?
Вот я раньше, когда работал судебно-медицинским экспертом в морге, так скажем, да, я считал, что много работаю. Вот в данный момент я вижу, что я там не работал, а я работал там рабочий день с 8 до 2. Вот. Потому что вредные условия труда, больше 6 часов, не имеет права судебно-медицинский эксперт работать с трупами. Ну, это практически не работа по сравнению с нынешней. Вот сегодня я с 4 часов на работе. Вот. И самое интересное, у меня вот суббота-воскресенье, когда люди все отдыхают, ко мне не обращаются, и этой ситуации суббота-воскресенье целые сутки. Вот сейчас даже после этого разговора, нашего разговора, я дальше буду работать. Где-то у меня запланировано до 11, до 12 часов. Я с 4, вот с 5 часов с утра работаю.
Но это вы просто сова, я вас понимаю. Но вы работаете, получается, в своем собственном офисе, и вы работаете с документами, которые вам передают в том числе адвокаты.
Да, угу. Да.
Так, а если мы говорим все-таки про рабочую неделю, у вас, опять же, случаются вызовы в суд, где вы вот эти вот ваши выводы должны отстаивать. Точно так же подтверждать.
Да, вот угу. понедельник, среда, четверг у меня выезды были, и вчера выезд был. Вот. Угу. А суббота, воскресенье, выездов нету, судебных заседаний нету. Я сегодня работаю с документами целый день. Вот поэтому сегодня могу дать...
На ваши вопросы. Да, спасибо большое, я ценю. Ваши профессиональные мечты, они про что? Вот, например, еще через 10 лет хотели бы вы заниматься тем же самым? Или, может быть, вы хотели бы создать свою собственную школу судебно-медицинской экспертизы? Может быть, работать за рубежом?
Нет, у меня таких целей нету. Я всегда ставлю цели по времени. Вот я посчитал, что я получу корочку от пенсионного фонда, что я пенсионер, и я уйду с государственного. Доработал до пенсии, до свидания, хватит работать. Сейчас работаю на себя. Вот у меня еще сертификат на 5 лет, поработаю еще 5 лет, а потом посмотрю. А угу. Вот таких глобальных целей, вот я там свою школу открою, у меня нет, конечно. Я вообще считаю, что человек должен несколько профессий получить за жизнь, за свою жизнь. Так интереснее жить. А всю жизнь трупами, это не очень интересно, надоедает.
Вот вы замечательно подвели к моему последнему вопросу. Если бы не судебно-медицинская экспертиза, чем бы вы занимались, чем бы вы зарабатывали?
Дальнобойщиком, наверное, или таксистом.
Серьезно, что ли? А что, так вдруг резко переход?
Нет, мне нравится там общение всегда.
Так, ну таксисты, ладно, у вас просто машина есть, и частный извоз — это понятная история, а дальнобойщики-то это вообще...
Я частным извозом никогда не занимался, у меня машина есть. Но частными...
Нет, я же и говорю, понятно, когда у человека есть машина, он умеет водить, в принципе, подобрать человека на дороге и получить потом денежку, это не так сложно. А все-таки дальнобойщик — это совершенно отдельная специальность, направление и ответственность. Почему вы вообще об этом даже думаете?
Ну, у меня сосед был, он всю жизнь дальнобойщиком работал, я рассказывал такие романтичные вещи. И ко мне в Питер приезжал на своем КамАЗе, помню. И один раз меня он взял, вот по молодости, вот когда я учился, мне очень понравилось. Я думал, если я врачом не стану, буду дальнобойщиком. Врачом
стал. Замечательно. Главное, никаких людей нету, ни адвокатов, ни судей, ни потерпевших, ни трупов. Замечательно. Едешь себе, крутишь баранку.
Рули дорога.
Ну все, рули получайте, дорога. Права получайте, только категории соответствующие. Все получится. Да, Сергей, спасибо большое. Это Сергей Гаврилов, судебно-медицинский эксперт. Он был сегодня героем программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Эфир провел Алексей Нарышкин. До встречи в следующий понедельник. Счастливо.